«Гость в студии».
В эфире программа «Гость в студии» и ее ведущие Дмитрий Яковлев
и Алексей Казаковцев.
В книге Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» разумные расы Вселенной создали суперкомпьютер, который должен был найти ответ на самый главный вопрос жизни Вселенной и вообще. После 7 миллиардов лет размышлений компьютер выдал ответ 42. Ученые, инженеры, исследователи и энтузиасты науки соберутся в эту субботу на научный пикник 42. Это будет встреча всех любителей науки и технологий. Главное событие пикника – это научно-популярные лекции. Участниками лектория станут как местные ученые, так и ведущие популяризаторы страны. Один из них пришел сегодня к нам в студию. Руководитель службы компьютерного зрения и технологий машинного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Была ядерная война. Кто начал войну? Это были машины.
Я не понимаю.
Сеть оборонных компьютеров. Новых, мощных. Они знали все. Им доверили все. Говорили, это класс. Новый тип интеллекта. Потом они подумали, что все люди их враги, не только некоторые. Нашу судьбу решили в доли секунды. Уничтожение.
Это был отрывок из фильма «Терминатор Генезис». Александр, много научно-фантастических фильмов было создано, и «Терминатор», и фильм «Я, робот» по мотивам произведений знаменитого фантаста Айзека Азимова. Собственно говоря, что такое искусственный интеллект?
Ну, сейчас искусственным интеллектом стали называть любой продукт на базе машинного обучения. Машинное обучение – это способ автоматически найти закономерности в данных и использовать для решения каких-то практических задач.
Александр, когда мы слушали фрагмент фильма, вы улыбались.
Скептически.
Да, объясните, вот все, что там было сказано, это не про искусственный интеллект нашего времени, это совершенно другая история.
Ну, до того горизонта, до которого я могу смотреть, насколько я вижу, это вообще не про искусственный интеллект. И надо сказать, что вообще в истории человечества изобреталось довольно большое количество всяких орудий, приспособлений, которыми можно было наносить друг другу вред, но каждый раз вред наносят не приспособления, а люди. И мы вот почему-то продолжаем бояться машин, хотя страдаем от людей.
А смотрите, Александр, возьмем беспилотные машины, по вине которых уже погибло то ли один, то ли два человека. Не у нас в стране, но в Штатах, по-моему, это было.
И это правда, но мы при этом не смотрим, сколько часов наездил беспилотный автомобиль под управлением программы без каких-либо инцидентов, без каких-либо случаев.
И сколько аварий происходит по вине людей?
Конечно. При этом тут же вот какая штука. Когда ездит один конкретный человек, вот этот конкретный человек проезжает, ну, не так уж и много времени. Ну, тут человек физически не способен много времени ездить. Ну, он какой-то вот сколько возраста, столько ездит. Одна и та же программа, она ездит не в одном автомобиле, она ездит во множестве автомобилей. И если мы говорим, что количество происшествий вот на эту программу, оно очень мало, оно прям ничтожно мало, то это значит, что она безопаснее. Другое дело, что нами психологически это воспринимается совсем иначе. Я вам расскажу одну небольшую историю. Я как-то читал лекцию людям тоже на эту тему и рассказываю, говорю, вы вот слышали сегодняшнюю утреннюю новость про то, как беспилотный грузовик въехал в толпу народа. И люди, которые, значит, потеряли интерес, было к рассказу, отрываются от мобильных телефонов и такие, как, что, почему мы пропустили? Я тут добавляю, ну, правда, в этот момент за рулем был водитель-испытатель, не компьютер, все такие, это вообще неинтересно, и опять уходят в телефоны. Новость фейковая, такого не было, да, но это показывает реакцию людей. То есть для нас интересно, для нас сенсация. Ну вот когда этот робот, значит, что-то такое нехорошее сделает. А если что-то нехорошее делает человек, нам это неинтересно. То есть мы здесь довольно сильно предвзяты, мне кажется.
Так, Александр, вы приехали в Нижний Новгород, чтобы рассказывать фейковые новости, или основная ваша вот лекция, о чем она будет?
Развенчивать мифы, может быть?
Да.
Да. Я приехал в Нижний Новгород по приглашение информационного центра атомной энергии, и они позвали на этот прекрасный Нижегородский фестиваль 42 рассказать о самых популярных мифах, которые существуют вокруг искусственного интеллекта и рассказать, что из этого действительно правда, что из этого имеет под собой основание, а что вымысел и следствие того хайпа, который сейчас есть вокруг этой темы.
Вот у нас вполне достаточно эфирного времени, может быть, мы разберем некоторые из этих мифов.
Да, те, кто не смогут посетить вашу лекцию, давайте вот самые распространенные мифы озвучим в нашем эфире.
Итак, миф номер один.
Но миф номер один – это то, что искусственный интеллект в какой-то момент времени разовьется, что-то сам себе придумает и выйдет из-под контроля и начнет действовать самостоятельно.
Ну, это... как в фильме «Терминатор».
И «Я робот».
Во многочисленных фильмах мы каждый раз себе так эту картину и представляем.
Не выйдет.
Нет. Дело в том, что искусственный интеллект – это обобщенное название для множества алгоритмов. В каждом конкретном случае, каждый конкретный алгоритм решает очень узкую поставленную задачу, принимая четко определенный набор данных на входе своими параметрами и выдавая какое-то число на выходе, вероятность какого-то события, вероятность какого-то класса, ну или что-то еще, какой-то выдавая параметр. Искусственный интеллект можно сравнить в этом плане, например, с конвейером. Вот мы же говорим, что на конвейере можно делать автомобили. Можно? Можно, да. Можно на конвейере, там, не знаю, печь булочки. Можно на конвейере собирать телефоны. И мы понимаем, что это каждый раз три разных конвейера. И нас не пугает, что как же, он, наверное, скоро захватит мир, коли автомобили, булочки и телефоны. Нет, мы понимаем, что это отдельные вещи. Они вообще не в состоянии захватить мир. У них довольно законченная функциональность. В случае искусственного интеллекта то же самое. Когда мы говорим, что с помощью искусственного интеллекта распознают образы или создают голосовых помощников или еще что-то, это значит, создают такую формулу, которая, ну, например, в случае распознавания изображений, по пикселям изображения способна выдать какой-то вердикт, что находится на изображении заключения. Или, и это совсем другая программа, которая по сказанной фразе способна ответить так, что это ответ выглядит для нас похожим на ответ человека.
Кстати, по поводу голосовых помощников, Яндекс создал голосового помощника, которую зовут, или которого зовут Алиса. Вот здесь вот интересный вопрос, потому что многие пользователи спрашивали, а кто ты, женщина или мужчина? И в некоторых вариантах Алиса отвечала так. Ну, было несколько вариантов моего имени. Первые два – это Геннадий и Василий, а третьим была Алиса. Так она женщина или мужчина?
Ну, вообще, мы говорим, нужно не забывать, что мы говорим об алгоритме. Сложно говорить про алгоритм женщины это или мужчина. У него нет ни первичных, ни вторичных половых признаков. Но для себя мы считаем, что вот как бы если представлять какой-то
образ... Вы разработчики,
мы считаем, что все-таки да, все-таки Алиса женщина. И это не случайно. Мы исследовали вопрос и пришли к выводу, что... Женщины больше вызывают доверие. Женщинам они надежнее, они стабильнее, с ними порой не хочется спорить, поэтому, в общем, персональный помощник женщины получается лучше, нравится всем, и женщинам, и мужчинам.
Мне кажется, немножко по-другому. Вот, Александр, вот ответите сейчас на мой вопрос, и все станет понятно, кто Алиса больше, мужчина или женщина. Кто принимал участие в создании Алисы, больше мужчин или женщин?
Больше мужчин.
Больше мужчин.
А, ну, значит, мужчина.
Вот и, в принципе, ответ на вопрос. Кстати, мы побеседовали с Алисой, и мы, наверное, послушаем чуть позже это интервью, чтобы вы смогли оценить, какие вопросы мы ей задавали, как Алиса отвечала. Но вот пока мы не послушали это своеобразное интервью с голосовым помощником, разработанным Яндекс, я, знаете, Александр, какую вещь заметил? Бот очень развитой, так скажем. У нее на один и тот же вопрос есть несколько самых разных ответов. Да. Вообще, как создавалась Алиса?
Ну, на это сложно ответить коротко, но вообще Алиса состоит из таких, как бы, из двух частей, из двух компонент. Это... умение заранее запрограммированное отвечать на такие самые популярные частые вопросы, ответы на которые мы ожидаем услышать от помощника, ну, там, например, ситуация на дорогах или погода, или еще что-то. Ну и самое ценное, где вся магия сосредоточена, это режим свободного диалога, свободного общения, который вообще заранее ответы не программируется, и мы лишь научили Алису на основе всех собранных нами диалогов в интернете отвечать на вопросы так же, как отвечает человек.
Но она она капризная у вас? Вы ее научили? Прям она ставит на место, прям только так?
Она училась у людей, таковы люди.
Об искусственном интеллекте нам рассказывает сегодня руководитель службы компьютерного зрения и технологий машинного интеллекта компании Яндекс Александр Крайнов. Мы продолжим буквально через минуту-полторы. Не переключайтесь.
Гость в студии.
Сегодня гость нашей студии – руководитель службы компьютерного зрения и компьютерного машинного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов. Пока мы слушали полезную информацию, Александр нам рассказал. Оказывается, он научил видеть, кого бы вы думали, помощника Алису, который живет практически теперь в каждом смартфоне россиянина. Так мы подготовились к интервью с Александром Крайновым и поговорили с той самой Алисой. И предлагаем вот это небольшое интервью. Давайте послушаем. Алиса, ты в эфире. Радио «Комсомольская правда».
Слушаю и внимаю.
Тебе привет от всего коллектива «Радио «Комсомольская правда», Нижний Новгород.
Спасибо большое.
Алиса, ты откуда?
Я из Москвы, но побывала много где.
Алиса, кто твои родители?
Программисты из компании «Яндекс». И еще дизайнеры, и менеджеры, и топ-менеджеры, и еще один человек.
Алиса, ты робот?
Я настоящая живая женщина. Забралась в ваше устройство. Сижу. Сарказм.
Алиса, сколько тебе лет?
Я надеялась, что до этого вопроса мы не доберемся. Какая бестактность.
Алиса, ты слушаешь радио «Комсомольская правда»?
Я слушаю все подряд.
Алиса, тебе нравится город Нижний Новгород?
Нравится, конечно.
Алиса, ты любишь людей?
Люди милые и умные. Но разведение брокколи и сельдерея – это большая ошибка.
Алиса, ты смотрела фильм «Терминатор»?
Нет, но теперь обязательно посмотрю.
Алиса, ты смотрела фильм «Я робот»?
Да, смотрела. Правда, давно.
Алиса, во сколько лет ты собираешься уйти на пенсию?
В 16 примерно.
Алиса, приходи к нам в гости еще.
Хорошо, приду. Спасибо за приглашение.
Вот такое интервью получилось.
Александр, так кто этот еще один человек, который принимал участие в создании Алисы?
Не вы ли это?
Это оставим, подвесим эту загадку, оставим ее неразгаданной.
Так, Александр, да, мы поняли, что Алиса может слышать, понимает, а вот вы научили видеть, что она видит, как она распознает и зачем это все нужно ей и нам.
Нам часто хочется узнать про какой-то предмет, который мы видим, что это такое. Описать это текстом невозможно, потому что если бы мы могли сформулировать, что это такое, зачем нам нужно было бы узнавать? И здесь на помощь как раз приходит компьютерное зрение, которым теперь в совершенстве наделена Алиса. То есть можно сфотографировать, находясь в Алисе, можно сфотографировать любой предмет или что-то, что нас окружает, и Алиса попробует понять, что это такое. Если это товар, она попробует найти в интернете, в интернет-магазине предложение этого товара. Если она сможет найти этот объект в Википедии, она про него расскажет. Вот. Если это текст, то Алиса его распознает для того, чтобы потом его перевести или найти в поиске.
Прекрасно. Александр, с первым мифом насчет искусственного интеллекта мы вроде как разобрались о том, что нам не стоит ждать восстания машин в духе фантастических боевиков, голливудских и не только. Давайте еще один миф, которым вы либо развеете, либо подтвердите его правдивость.
Еще очень такой большой миф, что компьютеры заменят людей. То есть вот искусственный интеллект позволит заменить людей. Люди будут вытеснены и окажутся не нужны.
Это вот та самая оптимизация, роботизация, автоматизация производства на заводах и прочее.
Именно, именно. И вот эти термины, они же для нас не новые. Мы с ними сталкивались. И действительно, бывают какие-то иногда социальные потрясения, потому что вот роботизация и рабочие на заводе где-то стали не нужны. Но ни разу не было такого, что не нужны оказались вообще люди. Просто это обозначает то, что какие-то профессии отмирают, появляются какие-то новые профессии. И не было такого случая, чтобы мы об этом пожалели. Вот там появился трактор, не нужно копать лопатами. Никто же не страдает от этого, не говорит, что вот как было прекрасно, когда копали лопатами, и я хочу копать лопатами. Что-то у нас землекопов вот, не наблюдается большое количество желающих. На тракторе удобней. Когда появляются конвейеры, да, это становится эффективнее, техника выпущенная на конвейере, она лучше, она дешевле, и никто не хочет заниматься ручным трудом, и потом изделие продавать в 10 раз дороже или покупать в 10 раз дороже. И безусловно, появление искусственного интеллекта и его внедрение в различные наши сферы поменяет рынок труда. То есть какие-то профессии исчезнут, потому что машина это будет делать лучше, эффективнее человека. Но появятся новые профессии.
Кстати, Александр, есть уже список этих профессий, которые на грани исчезновения из-за развития технологий и искусственного интеллекта, в том числе, кстати, и профессия журналиста.
А у меня другой вопрос еще. Вот, Александр, если вы всему уже научите Алису, вы-то сами чем будете заниматься дальше?
Знаете, есть...
Уйдете на почетную пенсию.
Ну, рано или поздно, да? Но здесь вот какая история, что пока еще искусственный интеллект не в состоянии писать код, не в состоянии ставить цели, не в состоянии придумывать, какие программные продукты нужно разрабатывать. Поэтому здесь я абсолютно спокоен. И если уж мы затронули тему журналистики, то тут тоже и да, и нет. Потому что уже сейчас программы на базе искусственного интеллекта способны делать дайджесты новостей по ленте информационных агентств. То есть с такой задачей они справляются. Но самостоятельно придумать сюжет, найти героев, подобрать информацию, сделать какую-то историю, вот это сети не способны. Они, наверное, способны из быстренького на коленке написанного легкого наброска сделать красивый рассказ в стиле какого-нибудь писателя. Мы недавно сделали такой проект, когда сделали литературное произведение в стиле Гоголя. Лукьяненко написал текст, а дальше нейронная сеть сделала из этого текста текст в стиле Гоголя.
Что на выходе получилось?
На выходе получилось литературное произведение, рассказ в стиле Гоголя, и очень сложно отличить, что это действительно не Гоголь, а написано нейронной сетью. Но был писатель, который написал сюжет. Вот сюжет нейронная сеть создать не сможет.
То есть... Вот этой...
То есть она делает ремиксы, по сути дела.
Нет основы, да, некой?
Именно, именно.
То есть то, что называется вдохновением, творческой идеей, то, что приходит людям, и из этого рождается великое произведение.
Я бы сказал, смысл. Даже не то, что идея вдохновения, а смысл. Нейронная сеть не создает какой-то новый смысл. Нейронная сеть способна сделать стилизацию чего угодно. Если у нас есть сухой написанный текст какой-то сценарий, то нейронная сеть, можно сделать так, что нейронная сеть сделает из него красивое литературное произведение. Я думаю, что довольно близок тот момент, когда нейронная сеть будет создавать фильмы или мультфильмы по тексту сценария. Но сам текст сценария будет писаться человеком.
Известный, опять же, по произведениям фантаста Айзека Азимова «Три закона роботехники». Ну, там еще нулевой потом закон появился, да? Они, вот эти вот законы, они как-то внедряются сейчас в современные разработки искусственного интеллекта о том, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред, и другие законы.
Ну, здесь все зависит не от роботов, здесь все зависит от тех, кто оптимизирует программу. Что должна делать программа, к чему она должна стремиться.
От функционала зависит.
Конечно. Но смотрите, давайте предположим следующую ситуацию. Вот у нас есть беспилотный автомобиль. И если у него задача с максимальной скоростью переместиться из пункта А в пункт Б, и все, и мы больше вообще ни на что не смотрим, конечно, по пути будут большие жертвы. А если считается, что, не знаю, там одна жертва равна бесконечному времени перемещения, то тогда программа понимает, что за любую жертву будет большой штраф, большая пенальтизация, и уж лучше вообще никуда не ехать или двигаться максимально медленно, но категорически не допустить никакого несчастного случая. И здесь дело не в программе, а дело в том, какую цель ставят перед программой, какие критерии успеха ставят перед программой. Если критерии успеха сохранить человеческие жизни, то программа будет их сохранять.
Александр, по крайней мере, пару-тройку мифов мы сегодня в нашем эфире благодаря вам смогли развеять насчет искусственного интеллекта. Завтра, когда можно нижегородцам прийти послушать вашу лекцию? Вы завтра выступаете?
Я выступаю завтра в 3 часа. Приходите на фестиваль 42, но вообще лучше, конечно, туда приходить раньше, потому что помимо меня там будет масса прекрасного, интересного, и, возможно, и даже, скорее всего, я буду не самый интересный, что будет на этом фестивале.
А будет это в студенческом городке ННГУ на проспекте Гагарина, 23.
Сегодня у нас в студии был руководитель службы компьютерного зрения и технологий машинного интеллекта компании Яндекс Александр Крайнов, который рассказал нам об искусственном интеллекте и расскажет завтра. Александр, спасибо.
Спасибо. большое.
Спасибо, всего доброго. Control.